Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Грузия, общественный деятель Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
А мы в прошлый раз начали разговор о том мире, в который мы вступаем, тот мир, который будет совершенно другим, тот мир, который образовался в связи с пандемией ковида. И мы обсудили экономические, политические, культурные последствия этого явления. Но у нас остался вопрос духовное изменение в этом мире, который мы будем наблюдать в течение, наверное, достаточно большого времени, потому что эта пандемия никуда не уйдет. Давайте продолжим.
Давайте. Наверное, без первых трех частей, это четвертая часть, которую я лично считаю самой важной, будет менее понятно, хотя, может быть, ее можно обсудить и самодостаточно, поскольку, как я уже сказал, она наиболее важна. В духовном плане все зависит от мировоззрения человека. Все традиционные общества, не только христианские, но и другие, верящие в Бога, имеют точкой встречи одну безусловную тезу о том, что мир, как мы его знаем, конечен. Вот с этой точкой зрения не согласен, при всем уважении ко всем людям с разными мировоззрениями, не согласен атеист-прогрессист. Атеист-прогрессист считает, что мир, как мы его знаем, бесконечен. Да, он может кончиться каким-то метеоритом, но, в принципе, концепция о конце света, которая объединяет и иудаистов, и мусульман, и христиан, и другие традиционные религии, чужда вот этой, скажем так, сравнительно недавней мировоззренческой концепции человечества, родившейся в модерне. Поэтому я буду, как человек традиционный, говорить именно со своей колокольни, как я ее вижу, как мои предки ее видели, и как ее видели предки русских и многих-многих других народов. Если мы договариваемся сейчас, вне зависимости от нашего национального или религиозного происхождения, что мир кончается, тогда мы на всю эсхатологию, на всю философию истории смотрим именно с этой точки зрения, да? Вот в нашей с вами, кстати, единой системе нравственности и вероисповедания мир кончается очень конкретным сценарием, который описан в конце Евангелия, в книге «Богоявления» Иоанна Богослову, то, что называется апокалипсисом, и он кончается через миротворца, то есть очень хорошего человека, который приходит спасать человечество от войн, нарастающего хаоса, пандемии, землетрясений, природных катаклизмов. Он приходит как псевдоспаситель, и все его встречают с огромным нетерпением, ожиданием, радостью и благодарностью. И он действительно, приходя, утрясает и успокаивает этот мир, и потом показывает свое истинное лицо. Подготовка к этому приходу, и я понимаю, сколь гротескным, циничным и насмешливым в глазах прогрессистов является это наше с вами мировоззрение, потому что по ихнему это все сказки, глупости и так далее. Только непонятно тогда, почему все остальное сбылось, если это неправда. Да? Вот в этом сценарии, в котором тысячелетиями уже живут и как бы готовятся наши с вами культуры. Все очень логично именно в пандемическом разрезе. Не хочу сейчас говорить какие-то апокалиптические вещи. Мы действительно, наша религия в том числе нас учит, что мы не знаем, когда это будет. Это может быть завтра, это может быть через 1000 лет. и великие мыслители, и великие святые ошибались, несмотря на прямое предупреждение от Христа, не пытаться угадать эту дату, ошибались и говорили, что вот известно, что один из величайших святых, Иоанн Златоуст, говорил, что при его жизни в 400 году по нашей эре, нашей эры будет этот конец света. Поэтому я сейчас далек от мысли, что если ошибся Иоанн Златоуст, я не могу ошибиться, и я далек от мысли, что я могу что-то угадать. Но, тем не менее, нарастание хаоса, о котором, возможно, сегодня удастся нам поговорить на примере американских, в том числе выборов, полностью ложится в этот сценарий. И в этом смысле, конечно, пандемия очень интересна, потому что если посмотреть на именно духовные аспекты ее месседжа, если можно так, или ее влияния, мы видим следующее. Ну, во-первых, она является бичом, очередным бичом человечества, убивающим многих людей, имеет совершенно конкретные посылы по отношению к нам. Она говорит, и, может быть, волей-неволей таким образом она делает нам доброе дело. Она говорит, перестаньте жить в муравейниках и рассредоточьтесь. Хочешь быть в безопасности? Ясно же, что живя в бетонной клетке под названием «городская квартира», с огромной плотностью населения, ты в гораздо большей опасности, чем если бы ты жил где-нибудь в прекрасной Руси или на земле, или в прекрасной Грузии с домом, с садом, с пространством вокруг тебя. Она же говорит, перестаньте забиваться, как кильки в банке, какие-то ночные клубы и увеселительные заведения, где риск заражения гораздо выше. Она же говорит, я забираю к себе старших. То есть, посмотрите, человечество, дожившее до состояния, когда дети уже не уважают своих родителей, ленятся за ними ухаживать, атомизируются, выдумывают всякие дома для престарелых, куда своих родителей сдают, как использованные бутылки, извините за выражение. Пандемия говорит человечеству, вам надоело любить, уважать, ухаживать за вашими дедушками, бабушками, родителями? Пожалуйста, зачем тогда им жить? В первую очередь я буду забирать именно на них. Удивительным образом она же очень быстро и резко блокирует именно те виды так называемой современной экономики, которые связаны с нашими хотелками, и почти не затрагивает те стороны экономики, которые связаны с нашими настоящими нуждами. Страдают все торговцы модной одежды, но в ус не дуют пекари хлеба и производители еды для людей, для домашних животных, не знаю, лекари. И страдает большая фармацевтическая отрасль, но сфера проверенных, добротных лекарств продолжает развиваться. И таким образом, смотря на эффект пандемии на наш урбанистический, если хотите, современный уклад жизни, в духовном аспекте мы очень быстро приходим к выводу, что пандемия, являясь, безусловно, злом и бичом, хочет она этого или не хочет, загоняет нас или заставляет нас вести по мере возможности несколько иной подзабытый образ жизни. Это напрямую, кстати, связано в том числе и с главной проблемой России и Грузии, она у нас с вами общая, это демография. Дело в том, что наши народы, в отличие от многих, кстати, ныне живущих других народов, почему-то решили вымирать и не размножаться. Ну, обычный ответ на то, почему это происходит, состоит в том, что, оказывается, у нас народ живет бедно, и у нас, и у нас политика неправильная, и вот будь у нас хорошее правительство и правильная политика, будь мы все там состоятельные и богатые, мы бы обратно размножались, что полная глупость и полная ложь по науке о демографии, потому что очевидно и совершенно достоверно известно, что как раз самые состоятельные пласты населения и самые богатые части планеты и размножаются медленнее всего. То есть мы с вами вымираем на огромных скоростях. Вот сегодня грузины похоронят примерно на 150 человек больше, чем родят, а русские где-то под 2000. И так каждый день, и так много лет. И то есть мы дадим фору всяким там вымирающим богатым японцам, немцам, западным европейцам, скандинавам, а живем мы гораздо хуже них. То есть у нас с вами, в нашей с вами православной культуре происходит что-то парадоксальное и невообразимое. У нас, несмотря на достаточно низкий уровень жизни и такой очевидный проблемный социальный фон, и наш этнос, и ваш этнос, и наш народ, и ваш народ перестал размножаться и истребляется, самоистребляется на очень высоких скоростях. Это было, кстати, уже заметно во второй половине 20 века, ну и приобрело какие-то кошмарные масштабы после развала Советского Союза. Если посмотреть на то, где мы с вами можем плодиться и размножаться, хотя это не может быть такой, знаете, материалистической тоже самоцелью народа, совершенно очевидно, что если посмотреть на всю планету Земля, мы увидим, что размножаются те части народа и те части общества, которые близки к Земле. Вот взять там Соединенные Штаты Америки, где у людей много детей. В Хартланде, где люди живут в домах поближе к Земле. Какая часть китайского или индийского общества плодится? Та, которая связана с землей и с вечностью, с верой в Бога. В городах никто же не плодится, в городах все забиваются в эти бетонные клетки. И каким-то удивительным образом, знаете, каждому свое с этой пандемией. И в нашем с вами случае чуть ли не такой очевидный сигнал, что, братцы, хватит вам перенаселять Москву, Тбилиси, Кутаиси, Питер, Батуми, Нижний Новгород. Посмотрите на осиротевшие прекрасные фантастические пространства вашей родины и думайте, думайте, как спасаться в ней. А как только вы начнете спасаться в ней, вы начнете плодиться, ибо в городском пространстве лишний ребенок ограничивает периметр занимаемой квартиры, а в сельском пространстве ребенок помогает семье завоевывать пространство вокруг себя. Поэтому пандемия чрезвычайно интересна и в этом плане. И самое последнее, и самое главное, это, конечно, возврат к главной надежде. Надежде не на банки, не на страховые полисы, даже не на наши с вами государства, а в надежде на метафизическое начало. Вот на что человек, сегодня живущий в Москве или в Тбилиси, перед лицом вот этой выкашивающей стольких людей пандемии, надеется? На то, что он правильно просчитает вероятность незаражения от кого-то путем правильного надевания маски? Конечно, нет. Он надеется на лучшее. Он в какой-то степени мысленно, сколь бы он отвыкшим от этого не был, обращается к метафизическому началу, к трансцендентному началу, к Богу. И молится ему, даже если он совершенно не умеет молиться, и говорит: «Господи, помоги мне, моей жене, моим детям, моим близким». Поэтому удивительным образом эта чума, больно и трудно говорить, что она полезна, но, безусловно, она имеет свойства, заставляющие задумываться, конечно, тех людей, которые хотят вообще о чем-то впредь думать. Вот так.
Я тут посмотрел фильм одного нашего ведущего блогера про Силиконовую долину и немножко был в ужасе о том, что там показано. Фактически это было представление раньше об идеальном мире, о том месте, где собраны ведущими компаниями лучшие умы, лучшая молодежь, которая изобретает наше будущее. Но то, что было показано, хотя он не хотел этого показывать, он хотел, наоборот, показать, как там хорошо, но все, что он показывал, выглядело все очень плохо. Во-первых, там нет девушек почти, вот, потому что они собирали умных мальчиков. А во-вторых, они там ничем не занимаются, кроме как работают, едят, ну и какой-то фитнес у них есть. И они достаточно в скученном пространстве все находятся. И, то есть, нет никакой культурной составляющей. И нет никакого труда физического. Вот мне кажется, что противопоставить этому можно фильм о другой молодежи, которая строит другой другой мир, другое будущее, как, например, ваши дети, которые там давят ногами виноград и счастливы его пить вместе с друзьями, это вино, сделанное своими руками. Но при этом они как бы не отстранены от всеобщего мира, они могут смотреть в свои компьютеры, в свои там соцсети. Но при этом жизнь их, она составляет гораздо большее, чем то, что происходит у них в соцсетях. Вот это другое будущее надо показать. И я думаю, что у вас это может получиться. Вот как вы считаете?
Знаете, очень интересный тоже вопрос. Как нам удалось потерять баланс? В погоне за большим благом мы попали в какую-то матрицу, какую-то программу, где нам в какой-то момент показалось, что мы все созданы для зарабатывания как можно большего количества денег, и это, дескать, является главным мерилом нашего успеха, счастья. И настолько заразительным оказалась вот эта пандемия ориентации на прибыль и выгоду, что она нас изничтожила и сожрала еще до появления ковида. Я думаю, что это естественный результат разрушения традиционного уклада любого общества, где в центре села, полиса, города, государства стоит не знак рубля или знак лари или знак доллара, а идея. Идея справедливости, идея добра, идея любви. И служители этой идеи в зиккурате или в синагоге, или в мечети, или в храме, или являются самыми главными людьми. Вокруг них стоят воины, которых кормят остальные. И если это настоящие воины, нечему тут завидовать, что они не работают и их кормят остальные, потому что когда беда, когда война, когда враг приходит, первыми гибнут они. И гибнут, не жалея об этом, а радуясь этому, что им предоставляется счастье выполнить, наконец, свою функцию. В этой системе нравственности любая захватническая война, она аморальна, а любая война отечественная, то есть по защите отечества, она вообще идеал человеческой жизни. Нет смерти лучше, чем смерть воина, защищающего свою родину. Да? А те анти-платонополисы, те анти-общества, в которых мы с вами оказались в результате вот этой меркантилизации, материализации современной цивилизации, все вывернуто в них, наоборот. В центре стоит вот этот идол Баалу, идол благоденствия, гедонизма, и служители этого культа имеют вокруг себя этих же самих воинов, не как верных братьев, которые охраняют самое главное, а как наемных церберов, которых они ровно так же могут напустить, если очень захочется, на своих собственных тружеников, чтобы грабить, обижать и всячески оскорблять. А сакральное, святое, мыслящее, поэтическое вынесено, мне кажется, даже не в третий круг, а на какую-то обочину этого третьего круга. То есть кто такой поэт или философ в наше с вами время? Ну, это человек, которого не понимают, которого не уважают, которого высмеивают, на которого льют огромные потоки грязи по заказу вот этих занявших их место чучел, которые в центре стоят, и страшно боятся, как бы поэты, мыслители, идеалисты не вернулись, и поэтому делают все для того, чтобы убедить и наемных кшатриев, то есть воинов, и трудящихся в том, что эти-то это просто реликты, фарисеи, позеры, аферисты. Смотрите, значит, как они себя ведут, как они двуличны. И в любой из этих прослоек, что в центре, что в воинской, что в трудящейся, может быть, могут быть и есть люди, понимающие, что все наоборот. И сейчас, вот в эту эпоху, когда парадигма, в которой мы с вами жили, кончается, она уже никогда не будет такой, какой была, это совершенно очевидно, воссоздание таких фильмов, я понимаю, что фильм вы здесь использовали метафорически, не только фильмов, но давайте скажем, примеров, картинок, рассказов, возвращающих нас к истокам правильной организации, здоровой организации наших с вами обществ, безусловно, является одной из центральных задач делателя, мыслителя и делателя. Каждый человек, вне зависимости сейчас от того, он воин, мыслитель или труженик, должен попытаться, пока не окончательно поздно, оживлять правильную картину. Простите, детки шумят. И, наверное, это немного слышно в микрофоне. Если вам не мешает, меня это только радует. И в этом смысле, конечно, и работа ваша на радио «Аврора» и на телевидении – это все инструменты. И смотря для чего мы этим будем пользоваться. И перо – инструмент, и в какой-то степени деньги – инструмент, и ружье – инструмент. Весь вопрос, для чего мы будем этими инструментами пользоваться. Сейчас приходит такое время, в том числе из-за того, что происходит в Америке, что мне кажется, что жизнь будет все больше и больше нас принуждать использовать все, что у нас есть для спасения наших с вами обществ.
Мы не только вступаем в мир, который обусловлен эпидемией, в другой совершенно мир, но мы вступаем в мир, в котором Америка уходит с первого места, с роли мирового жандарма, с диктатуры доллара, с диктатуры мира наживы и Чистогана. Я думаю, что с сегодняшнего дня они будут заняты исключительно своими собственными проблемами, и им будет ни до кого. Не знаю, насколько это будет кроваво. Но вот этот новый мир без Америки, сможем ли мы воспользоваться этим шансом и построить более гуманитарное общество?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Не все сможем это сделать. Очень хочется верить, что и мы, и вы сможем это сделать. Я никоим образом не злорадствую о том, что происходит в США. Я жил, учился там 2 раза, получал высшее образование. Очень люблю эту страну. Не ту, которая нас с вами учит, как жить через каких-то своих, простите, полудурочных Соросов и этих представителей Госдепа, вот настоящих работящих американцев, особенно в Хартленде. Пусть простоватых, пусть там немного ханжинских в моем представлении, но вполне себе добрых, наивных таких. Но эта Америка замордована, забита. Трамп постарался ее как-то оживить, и дай бог, чтобы ему это удалось. Но изначальная дуалистическая архитектура, заложенная в американском обществе, с четкой искусственной оппозицией двух начал, берущей или кульминирующей в гражданской войне 1861 года, проходящей удивительную метаморфозу, потому что мы помним, что те, кто сейчас называют себя демократами, и были за рабовладение, Южные Штаты, а те, кто называют себя республиканцами, янки, были против него. То есть то, что христианство отменило, и то, что они вернули в новое время торговлю людьми, вот это и защищали либералы. И мы говорим, что либералы это защищают до сих пор. Просто часть молодежи этого пока не понимает. Потому что отрыв человека от сакрального, от традиционного, от нематериального, от семьи, от уважения к старшим, значит его закабаление в рабство, в рабскую зависимость от всего материального. Еще удивительно, что родом эти начала в США были из противоположных этнических источников. Мы помним, что южане, рабовладельцы и плантаторы как раз в основном-то были кельтами. И Поиндекстеры, и О'Гары, и Буши, и все эти кланы, они бежали в Америку со Старого Света от своего собственного рабства, рабского состояния. И попав в так называемый «Новый мир», становились главными рабовладельцами и апологетами рабства человека. Да? И наоборот, северная часть современных Соединенных Штатов заселялась бывшими патронами, англосаксами, там, германцами и так далее. И вот в том новом свете все у них перевернулось наоборот, и бывшие рабовладельцы Старого Света выступили против рабства, а бывшие рабы выступили за рабство, и пошло-поехало. И этот полный дуализм, заложенный так называемыми свободными масонами, Freemasons, Джорджем Вашингтоном, Джефферсоном и так далее, с точки зрения управления, теории управления совершенно понятен. Гораздо проще управлять народом, который во всем 50 на 50. Потому что люфт подделки, люфт манипуляции упрощается. Если общество изначально строится на двух полюсах, разделенных приблизительно пополам, им манипулировать гораздо легче. Одно дело переделывать консенсус народа во всем согласного там, с царем или с каким-то государем, стоящего за ним 80-90%, а другое дело, когда народ таким родился пополам на костях истребленной красной цивилизации, красной расы. И вот эта совершенно бесперспективная временная конструкция сейчас приходит ко своему логическому концу. И даже можно сказать, что живет искусственно. Я об этом говорю с содроганием, потому что понимаю, о чем здесь идет речь с точки зрения крушения системы ФРС, системы доллара. Она живет искусственно, на мой взгляд, уже с осени 2008 года, потому что до Обамы все 40 с лишним, сколько их там было, президентов США накопили всего-то 10 триллионов долларов долга, а Барак Хусейн удвоил эту цифру. То есть давайте вдумаемся. Один президентик за два срока набрал столько же долгов, сколько все предыдущие президенты вместе взяты. Те набрали 10 триллионов долларов внешнего долга, и при Обаме долг стал 20 триллионов. Справедливости ради надо отметить, что Трампу не удалось переломить вот эту тенденцию смертельного терминального раздувания пузыря доллара, потому что при нем долг уже вымахал до 25 триллионов долларов, что в переводе на количество налогоплательщиков США означает, что каждый из них должен всем нам, всему миру, 220 тысяч долларов, что, естественно, означает, что эти деньги никогда не будут выплачены. И вот эта искусственная система, вот этот мыльный пузырь, раздувающийся до бесконечности, чем позже он лопнет, тем страшнее будут его последствия. В принципе, он в 2008 году и лопнул, помните, Фредди Мэк, Фредди Мэй, Лимон Брадерс, все, что было. И если бы не совершенно не капиталистическое, не рыночное государственное вмешательство правительства США, системы бы не было. Если бы не вливание вот этих пустых бумажек, включение печатного станка. Да? И да, Трамп там, с переводом обратно производство из Азии в США попытался как-то это развернуть, но это такой маховик, настолько все запущено, настолько все фундаментально, что, конечно, одному президенту в один срок, кем бы он ни был, это было совершенно невозможно сделать. Сейчас, кстати, в какой-то степени вот мы с тревогой наблюдаем за тем, что там у них сейчас будет, а будет очень плохо и очень жарко в любом случае, кто бы там ни был объявлен победителем. Мы видим, что назад дороги нет. Все хуже и хуже и хуже. Но если победит Байден, это будет попытка возврата к старой парадигме, в которой, к старой дотрамповской парадигме, когда подпитка этой умирающей системы, стимуляция этой затухающей экономической матрицы будет в том числе производиться через дальнейшую активизацию военно-промышленного комплекса США. А это значит больше войн, инициированных ими на Ближнем Востоке. Вот если вдуматься так и объективно посмотреть из-за этой одной несчастной пробирки Колина Пауэлла, они убили около 2 миллионов арабов вообще ни за что, ни про что. И это только начало 21 века. Я потому говорю, что боюсь, что этот век будет более кровавым, чем прошлый, несмотря на две мировые войны. И это будет и дальнейшая попытка агонизирующего либерализма опять развернуться своим звериным ликом к нам с вами и пытаться у нас насаждать перверсии, наркоманию и учить нас, как правильно общаться с нашими женщинами и детьми через агентов влияния в наших с вами системах образования, вот этих одурманенных, глуповатых наших с вами либералов. И то есть обратно на войну по защите наших с вами традиций, что в России, что в Грузии. А в случае, если Трамп все-таки выстоит и победит, ну, в какой-то степени это значит больше сопротивления изнутри Америки вот этому тренду ВПК и внешним войнам, хотя ему будут опять внедрять каких-то неоконцев, которые будут ему убеждать, что одного генерала другой страны убить, то другого. Но все-таки при Трампе, я думаю, уж при втором-то сроке он постарается подсократить вот эту агрессивную внешнюю политику неоконцев и либерал-глобалистов. Но с другой стороны, внутри вот этот бес, сидящий в промытых мозгах вот этих трыгающихся люмпенов, он будет буйствовать еще больше. То есть в какой-то степени, каким бы беспомощным Байден не был, я все-таки надеюсь, что если, не дай бог, он победит, внутренний бардак в США уляжется побыстрее, то есть истеблишмент возьмет свое и продолжит душить и добивать американский логос и свободолюбивый, независимый такой провинциальный американский психотип. А вот если выиграет Трамп, ад будет пуст. Все бесы выйдут на поверхность территории США. И то, что мы видели в виде БМЛ и Антифы, это только прелюдия. В этом сценарии, я думаю, что гражданская война, которая, можно сказать, вторая гражданская война США, которая, можно сказать, я вот лично считаю, что она уже идет. Сколько надо, чтобы людей погибло, чтобы признать, что идет гражданская война, я не знаю. Но в этом сценарии, конечно, она пойдет по нарастающей, будут пытаться грохнуть Трампа, я думаю. Но улица не успокоится ни в коем случае. Ну и здесь важно отметить, что как раз Хартланд и консерваторы в этой войне чувствуют себя на уровне партизанщины. Не дай Боже вот всему этому сейчас там развиваться. Почему? Потому что мы же в разной степени все вассалы этой метрополии, сразу почувствуем это на бардаке внутри своих стран. Это, знаете, такие последние дни Рима, когда прокураторы и военачальники Рима делали, что хотели с провинциями, с тем, чтобы потом с этим влиянием вернуться и захватить обратно Рим. То есть многим регионам, в том числе моей родной родине, подпавшим под полное вассальство метрополии, в этой ситуации не поздоровится. Но, с другой стороны, что касается внутриамериканской структуры, конечно, консерваторы гораздо более жесткие ребята в этом смысле, умеют обращаться с оружием, любят его, владеют им в почти таких кавказских масштабах или даже больших. И вот эти визжащие там, никакие черные пантеры и эти там какие-то островки милитаризма у либералов не могут сравниться, конечно, с оснащенностью, с готовностью стрелять на традиционной Америке, любящей вторую поправку. Поэтому будет все хуже и хуже.
А может быть, стоит перестать говорить о свободе слова и сказать, что в том мире, в который мы входим, мире медиа-информационного войн, необходимо государству заботиться о психологическом здоровье нации, о защите населения от информационных атак, которые наверняка будут, вот как вы сказали, когда метрополия распадается, то пытаются воздействовать на провинции для того, чтобы там выкачать из них все, что можно последнее.
Я вообще не в курсе, а кто-то верит в эту свободу слова? А что это за свобода слова, где Все святое высмеивается, все нормальное оплевывается. Что у нас в Грузии, что у вас в России, ну, в Америке вообще-то подавно. Что это за свобода слова, что включите там грузинское телевидение или русское телевидение, федеральное, российское. Это что, свободное, естественное отражение того, какими являются нашими с вами народы? Почему все уроды, упыри и перверты должны сидеть на всех экранах и показывать нам, и что еще вреднее нашим с вами детям, каким не должен быть человек, как он не должен себя вести? Это же просто парад каких-то женоподобных мужчин и короваподобных, мужеподобных женщин, которые абсолютно извращают и вкус, и психическое здоровье. Это прямая атака на здоровье нации. Это призыв к разврату, к наркотикам, наркоманизации. Это бессовестная, идиотская защита детоубийства в утробе матери через называние это свободой личности. Это геноцид. Поэтому никакой свободы слова в либеральной республике нет. Есть циничная. А что, вот эти журналистики, работающие в федеральных каналах, что в Тбилиси, что в Москве, не знают, что с ними творят их боссы. Чуть что там, посмея они ослушаться этой доктрины, шаг влево, шаг вправо, с них же кожу сдерут, их же выгонят с работы. И они останутся с неоплаченными кредитами и ипотеками. Они же рабы просто, вот эти свободные журналисты, заказухи идущие на них. Поэтому кто-кто, а как раз эти клошатые свободы слова во всех либеральных республиках, включая наши с вами, как раз они-то и знают, что когда отключаются фонари, выключаются камеры в тех комнатах, в тех пространствах, где они двигаются, это то же самое рабство плантаторов, демократов, бывших кельтов. Поэтому я думаю, что свобода как раз прогнать поганой метлой всю эту нечисть и дать совестливым, приличным людям возможность реализовывать себя, в том числе и в журналистской карьере. Почему каждый приличный, нормальный человек, что в России, что в Грузии, безработен? Или почти безработен в этой сфере. И почему одни перверты и циники, и значит, женщины с легким поведением могут строить себе карьеру в так называемой профессии Марата и прочих кровавых революционеров. Поэтому я думаю, что не то, что нет никакой свободы слова, а есть полная несвобода слово. Наши с вами народы закабалены под этим. Их одурманивают, науськивают друг на друга и сталкивают лбами. И какими бы мы с вами молодцами и умницами себя не считали, уверяю вас, эта пропаганда даже над нами, над вот такими людьми, как мы с вами, капает и прошибает в 25-м кадре, когда тебе из года в год говорят в Грузии, что русские плохие, а в России, что грузины плохие. Вот эти циники, которые потом встречаются, я это видел, и вместе хохочут и гуляют по ночным клубам. Поэтому это оккупация. Это оккупация, это такой интернационал бесовской, берущий, безусловно, начало в реформации, во французской революции, ненавидящий все аутентичное. И им не важно. Они во Франции ненавидят французских традиционалистов, в Англии, по-моему, вообще их таковых не осталось, но в Грузии, в России, в Америке. Это интернационал, ненавидящий любую традицию, любую систему приличий, любую культуру стыдливости, любую культуру вежливости. Они как из одного института вышли. Они из, как из-под одного станка выкроены. орут они одинаково, перебивают они одинаково. У меня лично давление от них поднимается, что я в Москве телевизор смотрю, что в Тбилиси, что в Нью-Йорке, одинаково совершенно. Они выглядят одинаково. Поэтому это связано с хвостами интернационал, совершенно вражеский для человечества, одурманивающий, интоксицирующий часть молодежи, и его можно кончать только законными, жесткими методами в каждой стране. Надо принимать законы, ужесточать против оскорбляющей традицию той или иной страны через масс-медиа. Надо принимать законы, карающие жесточайшим образом клеветничество в журналистике. Рублем, административными методами, цивилизованно. И просто прочищать эти трубы, потому что очень скоро мы можем дожить до ситуации, до которой дожили западные общества, где люди вообще уже не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Посмотрите на эти ужасные фотографии этого перверта Хантера Байдена. Детям не советую, и впечатлительным людям. И посмотрите, до чего дожило общество, что, несмотря на эти фотографии, ничего, поехали дальше, это его свобода. Пошли дальше голосовать за отца, воспитавшего такого сына. Это же просто в той же западной культуре было бы немыслимо. Всего-то там какие-то 20 лет назад какой-то там член Никсоновского штаба там что-то незаконно подслушал и президента в отставку. А тут сын просто свинь такой. Я не знаю, как человек может такие вещи делать. И ничего, не моргнули глазом, русский след, какая-то билиберда. И let's go, давайте выбирать этого человека лидером нации. Поэтому атрофия, я сейчас читал персидские письма барона Монтескье, и та перверсия Запада, которая у Монтескье описывается глазами персов тогдашней Франции, знаете, двуличность католического клира, какое-то фарисейство ихней элиты, возмущает тем, что, это все плохо, но вещи называются своими именами, и хотя бы эти фарисеи и двуличные представители элиты хотя бы скрывают то, какими они являются. А в постмодерне все маски сброшены. Нам говорят, что братцы, а вам никто и не говорил, что вам кто-то там какую-то свободу даст. Я вот сегодня понимал, когда они перепахали Ирак и повесили Хусейна, почему они не затащили в какой-то подвал какие-нибудь бочки с химическими веществами и не зашли потом туда с видеокамерами и не сказали там, вот мы их нашли. То есть почему они не удосужились валидировать пробирку Пауэлла? Они нам сказали, а что вы хотите? Вы что-то можете против этого сделать? Там кукурузная мука была в пробирке. Никто и не собирается оправдываться. Привыкайте.
Ливан, нам надо уже заканчивать, потому что у нас следующий пошел прямой эфир. Спасибо большое. Мы продолжим этот разговор через неделю. У нас был на прямой связи с нами Ливан Васадзе, Грузия, общественный деятель. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы обязательно продолжим этот разговор. Спасибо. Советский Союз, 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 Советский Союз